ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. У нас воскресли смски. Телефоны, я не знаю, все равно мы в этой передаче им не пользуемся. Но все, воскресло, все, и интернет заработал, все замечательно. Ну и как работал у нас чат, так и работает на канале «Дилетант». Сейчас должна пойти, и пошла уже, я думаю, трансляция нашей программы, нашей судебной программы. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман и Марина Лилякова, звукорежиссер. Андрей Переварюха требует больше трэша и угара в процессах. Вот.
Ну, сейчас будет трэш и угар, правда, такой достаточно своеобразный, конечно.
Да.
Вы выбрали, кстати говоря, тем самым опровергли одну уже из сложившихся таких догм, связанных с нашими голосованиями. Вот есть такая устойчивая точка зрения, что если предлагается среди тем, вперемешку идут отечественные и зарубежные, то обязательно победит отечественное 20 века. Вот в этом голосовании было две отечественных и три зарубежных темы, и ни особняк Шесинской, не дело, значит, социал-демократов, которые устроили экс-Финляндии, не победило, а победило вовсе даже дело, которое относится к такой вот классике криминалистического жанра, к довольно, в общем, редкому в 20 веке жанру судебной токсикологии. Речь идет о трех процессах, потому что в двух случаях суд возвращал дело на дополнительное расследование, именно по токсикологическим соображениям, по обвинению жительницы французского, маленького крошечного французского городка Лудена Марии Бенар в отравлении большого количества, там, в общем, в обвинительном заключении 12 человек, 12 смертей ей предъявлялось. В основном это ее родственники и свойственники, но там туда затесалась еще парочка соседей. Ну, а история начинается в послевоенной уже Франции, во второй половине 40-х годов. Действительно, небольшой городишко. Я посмотрел данные французские. Вот в течение всего 20 века его население колебалось между 8 и 9 тысячами человек. Это глубочайшая провинция. Это историческая область Пуату в 50 километрах от знаменитого Шенонского замка. Это департамент Вьенна и центр департамента.
Вьенна, да.
Столица департамента – это город Пуатье, собственно. Там будет первое рассмотрение этого дела. Значит, крошечный такой городок, и вот, значит, там поселяется еще в 20-е годы, выйдя замуж. Ну, собственно, она и родилась неподалеку, только родилась она в деревне, а потом выйдет замуж за своего кузена, переедет в город. Вот эта женщина, урожденная Мари Жозефин Филиппин Давайо, в втором своем браке Мари Бенар. Значит, она сама происходит из небогатой крестьянской семьи, но во втором браке, в первом браке она выходит замуж за человека незажиточного и никакого влияния в местном бомонде не имеющего. Он работает привратником там в замке у местного землевладельца. А после смерти первого мужа она выходит замуж второй раз за вдовца по фамилии Бенар, и вот тут попадает по местным меркам уже такой достаточно зажиточный слой. А постепенно, по мере, значит, того, как они жили, поживали и добра наживали, по версии следствия, добро они наживали в том числе и преступными методами, эта семья превращается в одну из самых зажиточных семей вот округи в результате получения наследств. В результате ее собственной бережливости и хозяйственности, которую отмечали, в том числе свидетели на процессе. И вот уже после окончания Второй мировой войны, после того, как умирает ее муж, одна местная сплетница, жена почтового чиновника, женам почтовых чиновников в провинции на роду написано быть сплетницами, она запускает слух о том, что якобы вот она присутствовала при последних часах жизни покойного Бенара, и в тот момент, когда его уже почти вдова, отлучилась из комнаты, зачем-то там вышла, тот ей поведал, что он подозревает, что его отравила жена, и рассказал, якобы вот он сел обедать и обратил внимание, что на донышке еще чистой пока тарелки, куда вот через несколько мгновений жена нальет суп, что там какая-то прозрачная жидкость.
Опа.
И вот вроде бы, да, но ни на что, кроме как на ее показания, соответственно, это не опирался. Слух этот циркулировал по городку и дошел до местного судебного следователя по фамилии Роже, который заподозрил, что дело нечисто. А заподозрил он вот почему. Пока еще никто не сложил многочисленные предшествующие смерти вокруг Мари Бинар в единую какую-то цепочку. А дело в том, что у нее к этому времени в городке была такая весьма своеобразная репутация. Значит, два момента эту репутацию сформировали. Во-первых, во время войны в городке вдруг начинается такая пулеметная серия. Людям приходят анонимные письма скабрезного содержания, в которых содержатся там непристойные предложения, какие-то фантазии эротические и так далее.
Ну, это немецко-фашистские захватчики.
Вероятно. Думаю, да. А кто еще?
Конечно.
Ну, вот местное, значит, общество инициирует такое неофициальное расследование. Это не закончилось в результате никаким судебным преследованием, но привлекли эксперта-графолога, который сделал ошеломляющий такой достаточный вывод, что это почерк вот Мари
Бинар.
Бинар, да, пока еще совсем вроде даже как и не вдовы. А когда война подходит к концу и появляются военнопленные, то значит, у нее возникает по убеждению, опять-таки, это никогда не было доказано, в том числе и во время вот этих последующих трех процессов, но в городке стойкое убеждение, что у нее возникает связь с молодым немецким военнопленным по фамилии Диц, и вроде бы они как-то даже не очень скрываются, а после того, как умирает муж Мари Бинар, они по убеждению городка совсем уже не скрываются, куда-то там она его возит в какие-то путешествия по окрестностям на автомобиле, и так далее, и так далее. Потом, после того, как, ну, отбыл он некоторое время в качестве пленного, значит, он в 48-м, по-моему, году возвращается к себе в Германию, но она его оттуда вызывает письмом, и он опять приезжает и поселяется, и соседям говорит, что вот он связывает свои надежды на будущую достойную жизнь с ней. Одним словом, весь городок убежден, что вот они любовники. Ну, а после того, как умирает муж, человек вроде как и не молодой, но вот это пускается, это сплетни о том, что он сам за несколько часов до смерти подозревал жену в отравлении. И, естественно, что следователь Роже, все это сложив воедино, решает это дело расследовать. И привлекает к эксгумации, соответственно, к проведению исследований очень известного в то время во Франции судебного эксперта. Он был экспертом в нескольких направлениях, но наиболее известен был именно как токсиколог, автор нескольких научных трудов на эту тему еще до войны вышедших, некий Жорж Беру, который работал на юге, в Марселе вообще-то находился, вот его, можно сказать, такая штаб-квартира. Ну, вот он был вызван и взялся за проведение эксгумации. И после того, как в останках мужа обнаруживается доза мышьяка в несколько десятков раз превышающая смертельную, следователь Роже распоряжается об эксгумации родственников умерших ранее. В общей сложности было исследовано 13 останков. И только в одном случае были обнаружены следы мышьяка, но в концентрациях, там, не вызывающих как бы подозрений и сомнений в их естественном происхождении. А во всех остальных случаях там в десятки раз превышена смертельная доза. Причем это родители самой Мари Бинар, это родители ее второго мужа. Сестра мужа, очень странная история, во время войны она покончила с собой. Ее нашли повешенной. При этом было хорошо известно, что она очень ревно ревностная католичка.
Да, какое там самоубийство. Там.
И вроде бы не было никаких у нее особенных оснований для самоубийства, да, особенно странно. Но тогда как-то вот это дело, тем не менее, было спущено на тормозах, а сейчас ее останки тоже были исследованы, и тоже обнаруживается значительное превышение, значит, смертельной дозы мышьяка. В результате возникает версия, что ее на самом деле отравили, а затем имитировали вот это самое самоповешение, и вроде бы даже у следователя возникает предположение, что муж был в деле, вот он, ну, физически достаточно здоровый мужчина, вот он, собственно говоря, а дело в том, что между ним и сестрой были весьма неприязненные отношения на протяжении всей их взрослой жизни, он все время обижался на то, что родители, их общие родители, ей уделяют гораздо больше внимания. Он и с родителями был по этому поводу очень сложный.
Младший, старший.
Он младший, насколько я понимаю, она старше. А вот Мари Бинар с ней как раз была, тем не менее, и с его родителями, он с ними, с сестрой, с родителями был в плохих отношениях, а вот она умудрилась быть в хороших. И более того, когда родители составляли завещание, они оставили часть наследства своей дочери, а часть наследства своей невестке, не сыну, а невестке. Вот такой вот интересный ход. Ну, собственно говоря, теперь уже есть все основания для возбуждения уголовного дела. И Мари Бинар арестовывают, и 20 февраля в Дворце юстиции в Пуатье, в столице, значит, департамента Вьенна, начинается первый процесс по делу Мари Бинар. К этому времени она, да, к этому времени дело стало уже громким, и не только по местным меркам, но о нем уже известно даже и в Париже, и это дает возможность Мари Бинар пригласить двух очень известных парижских адвокатов. Она богата, у нее большое состояние, там фигурируют цифры в миллионы, ну, правда, старых.
Старые франки.
Миллионы там это нет. Но, тем не менее, по местным меркам, вот,
ну, по местным, да.
Она вполне. Но, кроме того, это дело обещает быть громким, но адвокаты, даже известные, зачастую берутся за такие дела, даже в отсутствие там какого-то баснословного гонорара, просто
потому
понятно.
Что громко.
Потому что это громко, потому что это реклама. И так далее. Вот два адвоката, Рене Ио и Альбер Готра, становятся ее адвокатами в этом деле. Готра будет ее сопровождать до последнего процесса, который состоится через 9 лет после первого. Альбер Готра уже не молодой человек. Ему в начале первого процесса 64 года. Он кавалер Ордена Почетного Легиона. Он известный парижский адвокат. Вот он приезжает в Пуатье. И именно он, собственно говоря, и взорвет и первый, и второй, и последний, третий процесс. Для этого ему придется стать, ну, для адвоката, очень крупным специалистом в, естественно, научных методах исследования обнаружения ядов. Теперь о мышьяке. Несколько слов, потому что именно в отравлении мышьяком, естественно, вдову Бинара заподозрили. Мышьяком, как средством отравления, человечество пользуется давно и с удовольствием.
Это начало статьи, кстати говоря, да. Популярной.
Да. Как юбилею мышьяка, да, можно вот
так. Да, еще как использовать мышьяк.
Да. Как использовать мышьяк, да. Значит, почему? Ну, во-первых, мышьяк весьма распространен в природе. Его нетрудно найти. Во-вторых, как средство отравления, мышьяк удобен тем, что он не имеет вкуса и запаха. И, кроме того, самое, наверное, ценное, симптомы отравления мышьяка, как правило, легко можно принять за симптомы желудочных расстройств, вплоть до холеры. Ну, а сами понимаете, что и в средние века, и в новое время это одна из распространенных причин обычной смерти человека, всякие желудочные недомогания. И поэтому в любой энциклопедии токсикологической или просто химической будет написано, что даже приблизительно оценить, сколько, в каких в скольких случаях мышьяк использовался как средство отравления, значит, невозможно. Поэтому, естественно, что перед следователями, перед учеными, которые работали в области судебной медицины и, в частности, токсикологии, это проблема обнаружения следов мышьяка в теле предположительно отравленного человека, это проблема старая, и ей как бы давно занимались. Еще уже в 18 веке были определенные методики, весьма несовершенные, в основном они основывались на том, что некоторые соединения мышьяка, особенно газообразные соединения, которые называются арсин, при сильном нагревании издает резкий запах чеснока. И вот, собственно, вот, да, первые чеснок, методики...
Я как-то все это слышал, да.
Конечно, первые методики, они на том и основывались, что изготавливался и максимально, возможно, очищался экстракт содержимого желудка, а дальше плескали на раскаленные угли. Но, понимаете, для суда, а все-таки совершенствуется судебная процедура и теория доказательств, для суда, конечно, нужны какие-то доказательства, которые можно было бы зафиксировать. А запах чеснока – такая штука, которую, ну, только свидетельскими показаниями можно фиксировать.
Или эксперту, да.
Разумеется, да. И в начале 19 века, то есть задолго до описываемых событий, в этой области случается такое прорывное событие. В 1832 году химик королевского арсенала Вулич, англичанин Джеймс Марш, создает сначала первый несовершенный аппарат, а затем он его усовершенствует, и тот в основном виде, так сказать, будет продолжать использоваться даже в середине 20 века, и разрабатывает так называемую пробу Марша. Марш получил приглашение быть экспертом в одном деле, где внук-балбес подозревался, шалопай, значит, бездельник, подозревался в отравлении мышьяком своего престарелого дедушки, человека богатого, при этом очень склочного, такого домашнего тирана и так далее, и так далее. Ну и вот внук, как, собственно, Марш доказал, и дедушку-то и отравил, к вящей радости всей остальной семьи. А идея пробы Марша основывается на том, что соединение мышьяка, ну, в частности, триоксид мышьяка, восстанавливается при помощи сильных восстановителей, например, соляной кислоты, восстанавливается до вот этого самого газообразного арсина, а затем, значит, пропускается газ через раскаленную стеклянную трубку, и он, если там, если это действительно арсин, если там содержится мышьяк, то оседает на стенках трубки вот, в усовершенствованном аппарате Марша в виде такого металлического зеркала. Да, то есть на стенках пробирки получается такая амальгама своеобразная. Mm-hmm. Правда, другие металлические яды, которые не так часто, но все-таки тоже используются для подобных целей, ну, например, это сурьма, они тоже оставляют зеркало, но, в принципе, эксперту не составит большого труда распознать, мышьяк это или сурьма, потому что вот это зеркало сурьмяное, оно не растворяется в аммиачном растворе пероксида водорода, а мышьяковистое зеркало растворяется. Я про зеркала рассказываю, потому что это в процессе тоже всплывет. Это важно. Ну и вот к моменту, когда приступает эксперт, первоначально Жорж Беру приступает к исследованию останков предполагаемых жертв Мари Бинар, он по-прежнему использует метод Марша, хотя к этому времени уже есть и другие методы, но они не так отработаны, методики не так еще апробированы. Более того, уже подбирается время радиоактивного исследования, но тут совсем еще не паханное поле, и вот, собственно, это все проявится в процессе Мари Бинар, значит, что называется, в полный рост. Что случилось на первом процессе? На первом процессе Гатра совершенно блестяще посадил эксперта в лужу из-за его экспертова, ну, скажем так, некоторой самонадеянности. Тот прибыл, такая марсельская знаменитость, лучший токсиколог юга Франции, да, амбициозный, достаточно еще молодой человек, внешне привлекательный. А Гатра блестяще совершенно с применением различных театральных, я бы сказал, трюков, доказал, что все далеко не так стопроцентно обосновано, как это следует из выводов эксперта. Значит, во-первых, выяснилось, что когда, значит, собирали материалы, проводили эксгумацию, раскладывали по стеклянным сосудам и отправляли в Марсель, все было сделано не очень аккуратно, из-за чего возникает предположение и возможность того, что что-то могли перепутать, что могли что-то, что, значит, загрязнить могли препараты и так далее, и так далее. И он предъявляет, адвокат, сравнивает списки. Вот смотрите, вот то, что по отчету врачей, которые проводили эксгумацию, как бы вышло из Лудена и отправилось в Марсель, а вот что вы исследовали. Получается, какие-то лишние части тел, которых не было.
Вот она,
исследовали вот волосы на предмет, на предмет содержания мышьяка. Обладатель волос был лысым. Вот такие вот вещи всплывают во время процесса. И это производит на присяжных соответствующее впечатление.
Так что мы посмотрим, что будет дальше через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Я вот тут читаю то, что нам пишут. Здесь лысая голова не аргумент, пишет Ольга Вихрева.
Если речь идет о волосах, то аргумент.
Вообще-то.
Об исследовании волос.
Я цитирую Честертона, я хочу построить на том основании, что прокурор лыс.
Нет, с лысой головой, значит, все разъяснится при повторном исследовании уже для следующего процесса. Там выяснится, что эксперты неаккуратно использовали термин, там исследовали на самом деле кожу черепа, путаница. Одним словом, путаницы было много.
Ну да.
Ну а самый, конечно, большой подарок со стороны эксперта Жоржа Беру адвокату заключался в следующем. Адвокат говорит: а вот, судя по, значит, вашему заключению, вы не проводили исследование на то, каким металлом образовано вот это зеркало. Тот говорит: не проводил, я могу мышьяк и сурьму различить на глаз.
Это опрометчиво.
Это очень опрометчиво, потому что Гатра был к этому блестяще готов. Он достает жестом фокусника из портфеля 6 пробирок и говорит: пожалуйста, определяйте. И вот тут бы тому почувствовать подвох, да и отказаться. Но он человек амбициозный, он не хочет сесть в лужу, даже в мелкую пока лужу. В результате он окажется в луже невероятно глубокой.
И утонет в ней.
Да, и утонет, по сути, утопит первый процесс, потому что он берет эти пробирки, раскладывает их на 2 кучки по 3 штуки, говорит: вот здесь мышьяк, вот здесь сурьма. Ну и, конечно, пердуха Гатра говорит: вот, пожалуйста, заключение той лаборатории, где я взял пробирки, тут вообще нет мышьяка, тут везде сурьма. Во всех 6. Ну, это же понятно, что будет такая ловушка. Потому что не надо делать такие опрометчивые заявления. Ну, и в результате, конечно, для присяжных не нужно было уже более никакого убедительного, значит, более убедительных аргументов, что эксперт со своей задачей в первом случае не справился. Кстати, забегая вперед, надо сказать, что последующие экспертизы подтвердят, что на самом деле Беру достаточно добросовестно справился со своими обязанностями. Расхождения, получаемые разными методами, с его результатами первоначальными, будут очень незначительными. Но вот он этой своей самонадеянностью, плюс неаккуратностью луденских врачей и там формулировок в экспертных заключениях, он, собственно говоря, изначально подорвал веру в то, что возможно получение строго научных доказательств. Вот этот призрак вот этого фиаско первого процесса, он будет витать и над последующими. Значит, присяжные выносят решение о необходимости повторного расследования дела, повторного проведения экспертиз и, соответственно, рассмотрения этого дела иным составом суда по существу. Марибина остается под стражей. В общей сложности она проведет под стражей около 4 лет. имеется в виду первое следствие и промежуток между первым и вторым процессами, потому что после второго процесса она будет освобождена под залог. Значит, поручается другим, естественно, экспертам проведение соответствующего изучения, причем для того, чтобы исключить ошибку, два известных эксперта, Конобрес и Фабр, профессора, проводят традиционные анализы, вот, так сказать, с использованием, в частности, пробы Марша, и подключается эксперт-специалист по радиоактивному анализу, его фамилия Грифон. Суть этого, насколько я, гуманитарий, понял, суть этого метода заключается в бомбардировке предположительного соединения, содержащего мышьяк, нейтронами, в результате чего мышьяк становится радиоактивным и начинает испускать соответственный альфа, бета и гамма лучи, которые можно регистрировать и по периоду полураспада, соответственно, определять, с каким металлом, о каком металле в данном случае, о каком веществе идет речь. ГАТРА тоже готовится, очень серьезно готовится. И когда на втором процессе через два года, в марте 1954 года, в Бордо будет слушаться дело, и третий раз тоже в Бордо, он сумеет посадить в лужу теперь эксперта по радиоактивному анализу. Значит, эксперт подверг исследуемые материалы бомбардировки нейтронами в течение 15 часов. А вот по определенной более совершенной методике должен был бы 26,5 часов. Хотя на тот момент эти методики только-только-только вырабатываются, и полное разноголосица мнений и так далее. В результате, во время второго процесса, Грифон еще тоже вот он среагирует неправильно. Когда ГАТРА будет ему говорить: а вы уверены, что правильное вы выбрали время? А я вот могу привести мнение других специалистов, что правильным является такое-то время. И Грифон взрывается: вы что, меня собираетесь здесь учить? Это плохое производит впечатление на присяжных. Он же отвечает не по существу. Когда эксперт ссылается исключительно на свои там заслуги и регалии, это производит нехорошее впечатление. А адвокат хладнокровно говорит: нет, я вас учить не буду, я только собираюсь привести мнение других специалистов. Вот, пожалуйста, вот он. И несмотря, в результате, несмотря на то, что традиционные исследования подтвердили, что действительно в останках предполагаемых жертв находится в большом количестве мышьяк, но к этому времени у ГАТРА есть еще один козырь. Он залез не только в токсикологию, он залез в смежную дисциплину, в биологию. Там был один из вопросов: мог ли мышьяк быть привнесен извне? Из земли кладбища, с водой, да, с подземными водами. Казалось...
То есть уже после смерти.
Да, конечно. Mm-hmm. То есть не могло ли его намыть, грубо говоря, в останки? Особенно с учетом того, что после первой эксгумации потом останки были довольно небрежно захоронены. Это тоже все будет приниматься во внимание. Казалось бы, к середине 20 века этот вопрос был решен. И было показано на многих предшествующих процессах, что если количество мышьяка в земле кладбища, скажем, незначительно, то незначительным может быть и примешивание. Кроме того, из тех же волос, которые лучше всего сохраняют мышьяк, полученный человеком внутрь в свое время, известный казус с исследованием волос Наполеона, да? То мышьяк, который привнесенный, он легко промывается и вымывается. То есть легко отличить мышьяк внешний от мышьяка, попавшего в организм внутрь. Но как раз в это время ГАТРА находит исследование нескольких французских биологов, которые говорят о том, что необходимо учитывать влияние анаэробных бактерий. То есть таких бактерий, которым для жизнедеятельности нужен не кислород, а нечто другое, но водород, например, тот же самый. Вот они очень здорово могут влиять на накопление мышьяка. Вот если их много, в земле кладбища и так далее. И ГАТРА привлекает в качестве экспертов со стороны защиты этих биологов, которые говорят: ну, пока мы не можем сказать определенно, но вот эксперименты, которые ведутся в этой области, заставляют высказать предположение, что нет пока определенности в этом вопросе, что возможно накопление мышьяка из почвы вот таким вот образом. А эксперты со стороны обвинения, вот эти самые упоминавшиеся Конобрес и Фабр, люди добросовестные, они говорят, ну, мы не можем категорически утверждать, что это не так, коллеги наши вот ведут исследования.
Все, есть сомнения.
Да, все может быть.
Тогда
да?
Есть сомнения, все.
Есть сомнения. И вот я хочу процитировать отрывочек из выступления Гатра в прениях уже на втором процессе. Наличие яда в покойниках, много или мало, да или нет, что все это вообще значит? Ведь никто никогда не видел, чтобы в руках Мари Бинар был мышьяк. Никто никогда не был очевидцем того, что она давала яд кому-либо из покойников. Эксперты обвинения утверждают, что яд мог попасть в организм потерпевших только из чужих рук. Но уже более 100 лет токсикологи занимаются вопросом, растворяется ли в воде мышьяк, содержащийся в любой почве, и может ли он попасть в трупы умерших. И более 100 лет они отрицали эту возможность, но отрицали ее лишь потому, что во всех своих прежних исследованиях они забывали, что почва представляет собой живой элемент, в котором разыгрываются миллионы процессов, о которых пока никто не знает. Они отрицали данную возможность применительно к покойникам из Лудена. В течение 2 лет они давали дождевой воде просачиваться через луденскую почву и замеряли в ней количество мышьяка, но они пренебрегли достижениями науки, которая как раз сейчас достигла расцвета, как и многие другие науки, чье развитие еще несколько лет назад считалось невозможным, а именно науки о физиологических процессах в почве. Присяжным этого достаточно для того, чтобы еще раз отправить дело на новое расследование. А Гатра добивается освобождения.
А каждый раз ее не оправдывают.
Ее не оправдывают, да, совершенно верно. А Гатра добивается того, чтобы ее выпустили под внушительный залог. Она возвращается в Лудён, там дом ее уже успели разграбить добрые соседи, видя в этом акт мщения, видимо, какой-то. Но она, тем не менее, там живет. И доживает до ноября 1961 года, то есть через 7 лет после второго процесса, проведена титаническая работа. Ни много ни мало повторными радиоактивными исследованиями занимается не кто-нибудь, а сам великий Фредерик Жолио-Кюри.
О, Боже.
Да. Вот, такой, вот такого калибра Нобелевский лауреат.
А она все это время где? Она
в Лудене
сидит?
Нет, вот ее выпустили под залог после
она
второго процесса.
Она под залог, и
да,
она дома.
Ходит по улицам Лудена. Да. Значит, после того, как Жюль Кюри умирает, его, один из его любимых учеников, Савель, продолжает
она
эти исследования.
Она и Жюль Кюри отравила, нет?
Нет, нет. Жюль Кюри в результате специфики его исследований, видимо, сам себя в большой степени. Все-таки радиоактивность... даром не проходит работа с ней, особенно вот тогда, когда еще не очень, что называется, умели себя предохранять, вспомним, 9 дней одного года. Да?
Да.
Значит, продолжаются традиционные исследования. Исследуются различными, в том числе экспериментальными методами, действительно, вот насколько анаэробные бактерии влияют на повышение растворимости мышьяка и его оседание в костях, волосах и так далее. Но, собственно, Гатра, который уже совсем пожилой человек, да, ему будет в дни последнего третьего процесса уже 73 года, но, тем не менее, он по-прежнему бодр, он по-прежнему живчик. Он главное уже сделал. Он вокруг этого процесса создал вот такой вот ажиотаж, выразившийся в том числе и в некоем априорном недоверии к экспертизам, основывающимся и на том, что эксперт может быть небрежен, что выяснилось в первом процессе, и основывающимся на том, что наука постоянно развивается, поэтому утверждения, которые еще недавно казались некой категорической истиной, опять ставятся под сомнение. Одним словом, во время третьего процесса не удается убедить присяжных в том, что есть абсолютные неопровержимые доказательства того, что мышьяк жертвам и предполагаемым жертвам, аккуратнее скажем, мог попасть каким-то иным образом, кроме как из чьих-то злокозненных рук. Ну и кроме того, действительно не следует забывать, что вот Гатра об этом же говорил в процитированном отрывке, действительно никто не видел мышьяка в руках Мари Бинар. Да, она имела мотивы. Она имела мотивы личной неприязни, она имела мотивы устранения, возможно, так сказать, там, надоевшего мужа. Она, безусловно, в результате некоторых смертей получала, в том числе, достаточно значительную прибыль. Но это все косвенное, косвенное, косвенное. Нет ни одних прямых свидетельских показаний. Есть какие-то слухи и так далее. В общем, в результате присяжные за недоказанностью вины в третьем процессе ее оправдывают. И она проживет еще довольно долгую жизнь.
Переживет она, всех.
Причем, она да, переживет, ну, всех, не всех, но она умрет.
Она переживет.
В 80-м году.
Ой, мама родная.
Он старше ее, поэтому его пережить нетрудно.
Ну, да.
Он заметно ее старше. Но она тоже 96-го года.
Она бы не пережила, потому что тогда была смертная казнь.
Была, да.
Да, если бы ее осудили.
Да. В возрасте 83 лет она мирно, спокойно, что называется, в своей постели скончается. А дело это вот станет символом такого, ну, скажем так, борьбы различных научных мнений вокруг некоторых, казалось бы, давно уже хорошо изученных вещей. Но, с другой стороны, это дело, которое по-прежнему вызывает определенную полемику, и есть люди, я читал, например, одну статью «С грехом пополам» на своем убогом французском, тем не менее, прочитал статью, в которой обосновывается не просто сомнение в виновности Марии Бинар, а отстаивается ее невиновность. Вот Юрген Торвальд, автор знаменитой уже не раз цитированной книги «Сто лет криминалистики», который подробно это дело разбирает. Собственно...
Кстати, прочитав «Сто лет криминалистики», у нас слушательница случайно отравилась мышьяком и приняла противоядие, она узнала, что молоком это выводится.
Ну да, молоко то вообще...
По книжке
Торвальда. Да. Замечательно, но книжка, она хороша, в первую очередь, не как практическая, хотя...
Ну и тоже, кто знает.
Но молоко вообще, на самом деле, конечно, очень сильный выводитель разными способами ядов из организмов, металлических в том числе. И Торвальд убежден, ну, по крайней мере, так следует из вот той главы, в которой описывается дело «Черной вдовы», Торвальд убежден в ее виновности. Но вот есть люди, в том числе и с научным складом ума, которые либо не убеждены в ее виновности, либо практически убеждены в ее невиновности.
Вот тут спрашивают, а вы, Алексей Валерьевич, как считаете?
Вы знаете что? Дело в том, что я, пожалуй, воздержусь. Вот когда я читаю Торвальда...
Все складывается.
И, кроме того, сам Юрген Торвальд, это псевдоним, я не помню его настоящего имени, он в юности хотел быть врачом, проучился несколько лет на медицинском, но затем по состоянию, слабому состоянию здоровья ему пришлось уйти, и он в результате заканчивал исторический факультет, но стал вот, соединил два своих увлечения, стал историком, угу. В частности, криминалистики, в значительной степени судебной медицины. Тут как бы я следую за ним, поскольку моих, естественно, научных знаний даже приблизительно не хватает для того, чтобы иметь какое-то мнение по этому вопросу. Но, с другой стороны, я понимаю, вроде все складывается, все косвенные складываются, интерес, мотив есть. Но полностью быть уверенным мы, конечно, не можем. И вот этот процесс, помимо всего прочего, это еще и торжество французского правосудия в том смысле, что действительно, пока есть неустранимые сомнения, человек не может быть обвинен.
Но тут, конечно, здесь получается история, как она потом вообще жила, и что это было, и как это. Но тут целое кино получается. Кино не было, да?
Нет. Кино два.
Есть кино два.
Два кино.
Два правда, кино.
Оба французские. Есть телесериальчик. Да. Они, по-моему, телесериальчик еще 20 века. И 10 лет назад был снят фильм «Мария Бинар. Отравительница».
Да. Нет, про убогий французский говорил, кокетничал не я, а Алексей Валерьевич.
Нет, я не кокетничал, он действительно убогий. Читать я могу, но с грехом пополам. Вот. Да, у вас нет, у вас высокопрофессиональный французский.
Да, у меня много другого, чего убогого. Да. Вот, друзья мои, может быть, мы перейдем к следующему, да? Потому что мы предлагаем, и я надеюсь, что это самое у нас интернет воскрес, и поэтому вы можете уже голосовать. Преступные семьи у нас тематика такая. Суд над супругами Мэннинг по обвинению в убийстве. Ужас Бердмонтси. Да?
Да.
Это Великобритания, 49-й год. Это тоже, по-моему, кино было.
Было. И, по-моему, именно с названием «Ужас Бермонтси», да.
Да.
И несмотря на то, что вроде бы всего один труп, но, тем не менее, такое вот громкое резонансное дело.
Суд над супругами Эмбер по обвинению в крупном мошенничестве. Это Франция.
Мы его один раз предлагали. Да. Да, действительно, очень крупное мошенничество с подложными или фиктивными завещаниями и всем прочим. Да.
Суд над серийным убийцей Василием Комаровым, он же Петров. И его женой. Это СССР 23.
Мы его поминали в деле Анисяна две передачи назад, потому что он считается первым да, серийным убийцей.
И Анисян вовсе никакой не первый сериальчик. Да. Четвертое. У нас суд над сестрами Папен по обвинению в убийстве работодателя.
Тоже предлагали это дело как-то один раз. Да, да. Они горничными работали.
Да, тем более. Суд над братьями-близнецами Крей по обвинению в убийствах и бандитизме. Великобритания, 1969
год. Почти весь Ист-Энд держали в страхе эти Крей Твинс.
Дивный фильм. Есть. Дивный.
Где их играет кто-то очень известный.
Да, очень красивый, чудесный просто фильм. Выбирайте из всех этих ужасов самый ужасный, и мы с вами встретимся в следующее воскресенье.
Всего доброго.
До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.